Привет, с вами Катрин, и вы слушаете подкаст «Ритмы жизни». Я благодарю вас за то, что вы оставили такую теплую обратную связь по поводу предыдущего выпуска про историю отношений Эмбер Хёрд и Джонни Деппа. И данное видео, оно тоже попадает в цикл разговоров про нарциссизм и другие расстройства личности, про отношения и про детство знаменитостей, про их эмоциональные психологические травмы. И сегодня мы поговорим про еще одного любимчика Голливуда, это Уилл Смит. На самом деле не только Голливуда, мой личный тоже любимчик и фаворит. Как я уже упоминала ранее, я не такой человек, который вот прям следит за новостями голливудскими, которому нравится копаться в голливудских сплетнях или вообще, да, в каких-то знаменитостей, не только голливудских. Но Уилл Смит меня заинтересовал несколько лет назад, когда он начал вести свой YouTube-блог. Потому что я такой активный пользователь Ютуба, и я смотрю, что он выделялся из многих селебрити, которые обычно не ведут Ютуб-блоги, да, обычно Ютуб-блоги ведут обычные блогеры. Сейчас, конечно, уже многие селебрити последовали его примеру, но он был, если не первый, то, по крайней мере, один из первых. И буквально в это же время его жена, Джада Пинкет Смит, начинает вести свое собственное ток-шоу. Джада или Джейда. Мне больше нравится Джейда. Давайте я и буду так называть. В русском переводе ее почему-то Джада называют, но на самом-то деле Джейда. Вот. И она начала вести свое ток-шоу после долгих лет молчания и перерыва в своей карьере. То есть она где-то как-то немного снималась, но в основном все-таки посвящала себя материнству и поддержке своего знаменитого мужа Уилла Смита. И тут выходит вот это шоу, причем не где-нибудь, не на Ютубе, а именно на Facebook Watch, то есть платформа Фейсбука, да, Джада Пинкет Смит тоже таким амбассадором стала а-ля телевизионного контента на Фейсбуке. То есть это было еще время такое, когда в Инстаграме появилось IGTV, Фейсбук тоже захотел сделать свое телевидение, потом Фейсбук выкупил Инстаграм, но это вообще вот совершенно другая история, просто мне почему-то захотелось об этом вспомнить. Так вот, ее шоу отличалось необыкновенной откровенностью и отличается, потому что оно выходит до сих пор. В то время как Уилл Смит в своем YouTube-блоге показывал такую знаменитую жизнь, привилегии знаменитой жизни, он также транслировал их семейные ценности, он показывал их совместный семейный отдых, их приключения, и, в принципе, наверное, на этом и было сфокусировано у него видеоблог. То есть он показывал, как они всей семьей прыгают с парашюта, или всей семьей летят в Дубай, или всей семьей ныряют, не знаю, охотятся за акулами или что-нибудь такое. В то время как Джада Смит запустила свое ток-шоу, где основная, наверное, нить и суть этого ток-шоу в том, что постоянными ведущими в ней были Джада, мать Джады и дочь Джады. То есть соединение трех поколений — это бабушка, мама и дочка. Что на самом деле просто прекрасно, потому что далеко не каждый из нас может вот так вот сесть за столом и поговорить со своими родными, да, собрать три поколения и поговорить на настолько откровенные темы, которые они затрагивают в своем Red Table Talk, да. Что они, какие темы они там затрагивают? Просто для примера расскажу. Например, употребление веществ разных, которые в Калифорнии легализованы, у нас нет. Ну вот для примера, да. То есть они могут рассказать про историю свою собственную, да, с употреблением веществ, с зависимостями и так далее. Они могут поделиться своей личной сексуальной жизнью. Они могут поделиться своими пищевыми проблемами. Вот, например, один из последних выпусков у них был про то, что они просто рассказывали, сколько раз в день у них происходит дефекация, потому что этот выпуск был посвящен здоровью кишечника. Большая часть, конечно, выпусков посвящена каким-то таким более психологическим темам, направлена на то, чтобы люди, садясь за красный стол, да, Red Table Talk переводится как разговор за красным столом. И съемки происходят в особняке, да, Уилла Смита и Джейды. А когда люди садятся за красный стол, они должны быть максимально откровенны, они должны говорить о том, что действительно на душе. То есть это позволяет и выговориться, рассказать обо всех эмоциях, которые ты там сдерживал, допустим, и также как-то просветить аудиторию в вопросах ментального здоровья, психического здоровья, да, и в вопросах современной культуры, понятий современной культуры. В общем, долго я вам рассказываю. Наверное, стоит уже двинуться дальше, чтобы не застревать на этом. Но единственное, что я хотела бы добавить, что в американской культуре вообще вот такая вот откровенность, она, в принципе, встречается периодически и, наверное, началась с Кардашьянов, да. Все знают Ким Кардашьян, да, и семью, семейный клан Кардашьянов. Вот, и они начали снимать реалити-шоу про свою семью, еще когда сестры Ким были еще маленькими, там чуть ли не несовершеннолетними. То есть они уже, по-моему, не один десяток лет. То есть, ну, лет 12 точно, наверное, в эфире. Но в чем отличие, допустим, реалити-шоу про семью Кардашьян? Это то, что да, они необыкновенно откровенны там, да, они рассказывают про все свои там отношения подноготные, про все свои чувства, но у них даже есть специальные сценаристы, которые пишут им сценарий для этого шоу, у них есть какие-то постановочные сцены, которые они там снимают, доснимают, переснимают, и им это выгодно, они таким образом развивают свой бренд, таким образом за счет этого они стали там мультимиллионерами, мультимиллионерами, наверное, уже мультибиллионерами, вот, и что касаемо Red Table Talk, да, вот этого шоу Джейди Смита, оно, конечно, очень сильно отличается тем, что, может быть, конечно, у них там есть команда сценаристов, но они прям вот real, скажем так, да, то есть они настолько настоящие, настолько они говорят то, что думают, что это, конечно, очень выделяется среди всего остального, что ты можешь наблюдать на всех остальных платформах, да, в медиа. Итак, несколько лет я периодически посматривала YouTube-блог Уилла Смита, была просто в курсе, да, того, что у него там все здорово, замечательно и очень кинематографично снято, он там периодически также промоутит свои фильмы или какие-то работы. Я посмотрела первый сезон Red Table Talk и тоже осталась под впечатлением. Я очень сильно ждала следующего сезона, но потом на несколько лет просто забыла, потому что не дождалась следующего сезона. И вот сейчас нагоняю. И благодаря этому шоу я также узнала, что у Уилла Смита трое детей. Например, вы знали об этом? Большинство людей в современном обществе, да, в современной культуре считают, что у Уилла Смита только двое детей. Это Уиллоу, которая названа в честь отца, и Джейден, который назван в честь матери. Потому что они поп-звезды, да, потому что у них есть своя собственная карьера, которая началась еще в маленьком возрасте. Там Джейден Смит начал сниматься со своим отцом в фильме «Погоня за счастьем». И Уиллоу Смит начала петь песни, может быть, вы помните, «Whip My Hair». Короче, «Кручу своими волосами» называлось. Вот. Мы вернемся еще к этому. Я не просто так упоминаю эти вещи. Так вот, в какой-то момент я чувствовала, что я знаю про Уилла Смита и его семью больше, чем кто-либо, потому что вообще, знаете, иногда кажется, что, живя в России, ты единственный, кто интересуется западным шоу-бизнесом. Хотя, конечно, это не так. Я знаю, есть любители, в том числе среди вас, наверняка. Вот, но уж особенно афроамериканским западным шоу-бизнесом, мне казалось, что тут уж действительно больше по моей части, нежели по части большинства. И когда у Уилла Смита совершенно недавно, 11 ноября, вышла его автобиографическая книга, которая называется «Уилл», вот, в честь его имени, я подумала, я сейчас первая прочитаю эту книгу, и расскажу о ней в подкасте. То есть я еще не начала этот подкаст, но уже мысль такая была, что я сейчас прочитаю биографию Уилла Смита, автобиографию, и в подкасте расскажу, так поделюсь такими инсайтами, потому что иногда я читаю книги на английском языке, которые не выходят на русском языке, а книги, тем не менее, ну, потрясающие. Точнее, я обычно их не читаю, а слушаю в аудиоформате. Я не могу долго читать текст на английском языке. Вот. И вы представляете, каково было мое разочарование, когда буквально через день эта книжка вышла еще на чуть ли не 25 других языках. То есть она вышла на русском языке, и я поняла, что нет, я не буду тем первопроходцем, который расскажет вам тут все. То есть если вы захотите реально окунуться в биографию, да, Уилла Смита, то вы можете просто приобрести эту книгу в любом формате, послушать или почитать на русском языке. То есть это сейчас доступно. Но тем не менее, я постараюсь немножечко воспользоваться своим положением того, что я давно наблюдала за его семьей, и приоткрыть вам какие-то моменты, которые, возможно, вы не найдете в книге, или, может быть, вы не захотите читать книгу. И также рассказать вам про то, что я думаю про детство Уилла Смита и что я думаю про всю психологическую сторону того, что происходит в его семье, в его отношениях с общественностью. Ну и, как обычно, по традиции я спросила в сторис, считаете ли вы, что Уилл Смит нарцисс? И вы знаете, удивительно, многие ответили, что да. Для меня это удивительно, потому что вы сейчас узнаете, почему. Но я подумала, а ведь действительно, Уилл Смит — это такой блистательный актер. У него очень положительная карьера, у него очень положительный образ его семьи. Да? Он такой примерный семьянин, отец, обожает своих детей. Все в своей жизни делает на 5 с плюсом, да? И если вы знаете что-то про нарциссизм, то это очень сильно напоминает нарциссическое поведение, потому что для нарцисса ничего нет важнее, чем его внешний образ, да, его вот эта картинка, которую он культивирует и которую он показывает обществу. Для него ничего нет важнее, чем общественное одобрение, да. И нарцисс — это тот человек, который может дома, в семье, при закрытых дверях вести себя совершенно по-другому. Он может быть тираном, он может быть абьюзером, но при этом в обществе сохранять крайне положительную картинку. Есть даже такая тема, как комплекс героя, которым тоже некоторые нарциссы страдают. Это то есть, точнее, они наслаждаются, они не страдают. Вот, это когда человек действительно строит из себя героя. Он первый придет на помощь, он первый подаст тебе руку, когда ты выходишь из машины. Он сделает все для того, чтобы быть в твоих глазах героем и в глазах общественности. И есть даже такая поговорка среди, не знаю кого, среди нарциссов или психотерапевтов, которые их диагностируют, поговорка о том, что нарцисс побежит тушить пожар. Если горят два дома, его и соседний, то нарцисс побежит тушить пожар в соседнем доме, потому что соседи больше его признают и оценят за данный поступок. Хотя, конечно, может быть и наоборот, он может получить признание в семье, но, в общем, вы поняли, да, эту метафору, о чем она говорит, что нарциссы действительно очень работают на свою внешнюю картинку, да, на свою внешнюю презентацию для мира. И здесь действительно мы можем видеть это у Уилла Смита. И опять же, да, для общественности кажется, что у него идеальная семья. Но так ли все идеально? То есть благодаря шоу Джейди Смит, благодаря тому, что Уилл тоже в своем YouTube-блоге поддерживает, показывает там какие-то кусочки съемок шоу, да, и особенно важные какие-то семейные, да, перипетии тоже освещает. Благодаря этому мы узнаем, что есть и темная сторона у этого всего. Как, например, зависимости всех членов семьи, никого не обошла ни одна зависимость, да, я уже упомянула ранее, как травмы, про которые они тоже много говорят, то есть травмы есть у них у всех, также чита Смит, да, они часто говорят, особенно в последнее время, про свои свободные отношения. То есть, да, они в браке, но у них была история, в основном со стороны Джейды, насколько я понимаю, когда они просто отпускали друг друга, говорили: «Окей, иди, будь счастлив, возвращайся, когда захочешь». Вот. Ну, то есть я говорю о том, что у Джейды была история интрижки, когда не совсем здоровые отношения на стороне. И в итоге Уилл Смит это принял. Просто принял, потому что они договорились заранее, что у них свободные отношения. То есть они не держат друг друга насильно. Они, как это они объясняют, что они не ответственны за счастье друг друга. То есть если мой партнер несчастен, то я за это не ответственен, да, что на самом деле с психологической точки зрения очень правильно. Ну и последний, наверное, такой скелет в шкафу — это брошенные дети. Но на самом деле очень громко звучит. И сейчас я вам расскажу, почему это не так, наверное, трагично, не так плохо, а наоборот, даже очень хорошо. Дело в том, что у Уилла Смита был сын от первого брака, и этот брак очень быстро распался, когда Уилл начал свои отношения с Джейдой. Его сын от первого брака, он уже подрастал, и во многом благодаря Джейде они приняли такое решение, что семья есть семья. То есть они фактически сына от первого брака Трея приняли в свою семью как третьего сына, как третьего ребенка, да, второго сына и третьего ребенка. Тем более он старший. Уилл Смит также... Я знаю, что все они периодически проходят терапию, да, психотерапию. И очень многие решения, очень многие тезисы, которые заявляет Уилл Смит, они продиктованы таким очень-очень логичными, такими, как это сказать, психологически обоснованными вещами. Ну, к примеру, допустим, у них есть всякие традиции семейные, которые укрепляют отношения между ними. В том числе, да, вот то, что я сказала, что они приняли сына в свою семью, как будто бы он полноправный член семьи, в том числе его мать, да, бывшую жену Уилла Смита, что было вполне возможно очень психологически сложно и для Джейды, и для матери Трея Шерис, но они как-то научились, эти женщины, сосуществовать вместе, вместе проводить время и вместе договариваться о том, как они воспитывают сына Уилла, да, потому что Джейда, получается, что непосредственное отношение к нему тоже имела, да. Я имею в виду к воспитанию Трея. Так вот, получается, что, возможно, это хорошее решение, да, одно из самых лучших решений, которые можно было в данной ситуации сделать, но без травм все равно не обошлось. То есть каждый член этой большой семьи имеет свои собственные травмы. И сегодня мы немного поговорим о каждой из них, но, конечно, главным образом про Уилла Смита. И, кстати, к слову про детей, еще вспомнила, что когда я в первый раз увидела Уиллоу, дочку Уилла Смита, когда она была еще совсем маленькой, я, получается, ну, постарше нее, потому что ей сейчас, ну, около 20 лет, не знаю, может быть, 20 с небольшим. Так вот, когда я увидела ее в первый раз, у меня было такое впечатление, что, господи, как же ей повезло родиться и жить в такой семье. Наверняка у нее просто идеальное детство. Тем более, что с рождения, да, все их таланты очень поддерживались и развивались, я имею в виду ее и ее брата, и родители как бы подтолкнули их, да, сразу же с раннего возраста к созданию карьеры. Так вот, это не сказалось бесследно на психике Уиллоу, потому что в какой-то момент, когда Уилл Смит встречал ее после очередного выступления, она была вся такая радостная, восторженная, такая вся вот в потоке вот этого коннекта с зрителями, которые были, да, на ее выступлении, то есть он ждал ее за кулисами, она выходит со сцены и говорит: «Папочка, я готова ехать домой». И это было начало ее тура, то есть она только-только там подписала какие-то контракты и начала как это называется по-русски, начала участвовать в туре, да, проводить тур, и в этот момент Уилл Смит, отец, говорит ей: «Доченька, я очень рад за тебя, но, извини, у тебя есть обязательства и ответственность, как бы ты подписала контракт, и поэтому ты должна продолжать этот тур». На что Уиллоу ответила своему отцу: «Как? Неужели тебе все равно, что я хочу домой?» Она сказала такую фразу по-английски: «I'm done», то есть я как бы закончила с этим, да, я готова, я все сделала, не знаю, как еще лучше перевести. И в тот момент Уилл Смит осознал, что он как бы проецирует на свою дочь, да, свое видение успеха, и он как бы не видит ее, настоящую ее, за своей вот этой проекцией. Кстати, этим тоже страдают нарциссы, которые те нарциссы, которые пытаются слепить из своих детей то, что они хотят, во-первых, а во-вторых, хотят, чтобы дети какие-то неоправданные их ожидания воплотили в своей жизни. То есть те нарциссы, которые фактически к своим детям относятся как к своей собственности, да, которые решают за своих детей, что им делать, которые их контролируют, которые предопределяют им профессию. Но опять же, забегу вперед и скажу, что я не считаю, что Уилл нарцисс. Возможно, какие-то его черты приобрели схожесть с нарциссическими, но я считаю, что нет, это немножко другим обусловлено. Им пришлось разорвать все контракты, и Уилл отвез дочь домой, а на следующее утро Уиллоу сбрила все свои прекрасные волосы, потому что, если помните, ее сингл главный назывался «Whip my hair», что-то типа «кручу своими волосами», и таким жестом она разрушила свой образ, который был создан для медиа, да. Так что дети Уилла Смита всегда отличались яркой индивидуальностью и тем, что они следуют за своими мечтами и делают то, что они хотят в данный момент. И чем же это обусловлено? Давайте вернемся в детство Уилла Смита. Как раз-таки та информация, которую он щедро поделился в своей только что вышедшей книге. Но есть еще кое-что, чего вы не узнаете из книги, а узнали бы, если бы смотрели видеоблог Уилла Смита. Это о том, что его путь к написанию книги вообще начался, отгадайте, с чего? С того, что он решил похудеть. Вы представляете, вот этот мужчина шикарный, да, который для меня, у него всегда было идеальное тело, да, то есть, насколько я помню, в фильмах, особенно в фильме «Фокус» с Марго Робби, где они играют воров, преступников, и там у них есть такая сцена, ну, практически постельная, да, цензурная, где он обнажается, и я как бы на тот момент уже знала, что он такой, ну, лет 46, наверное, ему было. То есть такой же в возрасте мужчины, но в очень-очень хорошей форме. А Марго Робби, соответственно, его намного моложе, но при этом они прекрасно друг друга дополняют в этом фильме. Так вот, оказалось, что во время карантина, недавние события, да, Уилл Смит набрал лишний вес настолько сильно, насколько он не набирал никогда. И вот он вышел на какой-то из платформ, что-то типа ТикТока, и показал свой живот и сказал, типа, смотрите все, вот это настоящий я, что не нравится, типа. И это стало мемом. И мужчины по всей Америке перестали стесняться свое брюшко наетое за время карантина и стали, ну, повторять как тренд, да, такого же плана видео. И в какой-то момент, когда Уилл Смит наконец увидел себя со стороны, он понял, что, ну, я не хочу быть в такой форме, я не выгляжу на свой возраст, да, ему там 50 сейчас вроде как, или 51, и буквально пару лет назад в одном из новых блокбастеров он выглядел великолепно, да, и играл самого себя в молодости, между прочим, да. Играл самого себя 20-летнего. Я сейчас говорю про фильм «Гемини. Близнецы», там, где Уилл Смит играл самого себя. Это была цифровая версия его, да, созданная при помощи компьютера, но, тем не менее, основанная на его игре, на его движениях, да, то есть он сначала это проиграл, а затем сделали цифровую версию его моложе на 20 лет. Так вот, и вдруг он набирает вот этот вес и говорит о том, что я сейчас устрою масштабное шоу похудения. Не помню, как там уже было это названо, ну что-то типа «я вот худею публично». А, как же-то не помню. Помню, конечно, господи. Называется «Best shape of my life». «Лучшая форма моей жизни», да. То есть он публично заявил, что я сейчас себя приведу в форму, и это не просто в форму, а в самую лучшую форму в своей жизни. И началось что-то типа реалити-шоу, да, такого коротенького. Вот, то есть в нем должно было быть там 5-7 серий, и в каждой серии там на несколько минут рассказывается про то, как он нанял лучших нутрициологов и диетологов, как он нанял лучших на свете персональных тренеров, как он уехал тренироваться в Дубай, там бегать по пескам, как он окунался в ледяную воду. Короче, в общем, делал все то, что должен делать Уилл Смит, победитель пришельцев, как он себя однажды назвал. И должен был оправдать, да, вот эту, вот этот образ Уилла Смита, который может все. И в какой-то момент съемок его шоу, может быть, на серии третьей, вдруг у него случился breakdown. Опять у меня английские словечки. Как же перевести мне слово breakdown? Ну, это как бы, знаете, breakdown говорят в разных контекстах. Это может быть и нервный срыв, и просто, когда ты вдруг останавливаешься и переосмысливаешь, да, свою жизнь. То есть, наверное, это у него и случилось. То есть он просто не смог двигаться дальше. Он просто не появился на очередной тренировке. Он там должен был чуть ли не в 5 утра каждый день начинать тренироваться. И вся съемочная группа начала волноваться за него, начала суетиться, они уже начали этот видеоблог сами снимать, это реалити-шоу, и пытаться давать свои комментарии происходящему, а Уилл Смит просто не появлялся. Кстати, забыла сказать, что параллельно он снимал немного, чуть-чуть показывал свои сессии по написанию автобиографической книги. То есть у него было две цели — прийти в лучшую форму своей жизни и написать автобиографию, которую ему заказали издательство, и он уже подписал контракт, и он, в принципе, вот в эти же числа, что снимал реалити-шоу, должен был сдать свою книгу. Что же случилось? В какой-то момент его накрыли эмоции, то есть из-за того, что ему приходилось писать про свое детство, про свои ранние годы, он понял, что он, наконец, лицом к лицу оказался с теми эмоциями, которые он всю жизнь подавлял. И, к сожалению, это проблема всех современных мужчин, да, то есть мужчины вырастают в таких условиях, в которых они научаются подавлять свои эмоции. А большая часть культуры, да, современной, она направлена на то, что ты показываешь какую-то маску себя, и при этом ты ни в коем случае не должен показывать свои настоящие чувства, настоящие эмоции, что негативно сказывается на отношениях, на здоровье и, конечно же, приводит человека в какой-то момент к полному опустошению, да, к пониманию, что он, например, живет не своей жизнью, вот этот кризис среднего возраста и все в таком духе, да. И очень мало кто проживает это время, да, вот этот возраст, там, 45-50 лет, и выходит из него победителем. Да, то есть сколько мужчин той же России, извините, начала запинаться, вот, сколько мужчин в той же России умирают в раннем возрасте. Мой дедушка умер в 53 года, да, когда я была маленькая, мне казалось, что 53 года это, он, наверное, был старик, но нет, сейчас я уже понимаю, что 53 года это как бы еще далеко не старый возраст для того, чтобы покидать эту жизнь, да. И я лично обвиняю в этом тот фактор, что мужчины сдерживают свои эмоции, да. Они не имеют пути для проживания своих эмоций, а это очень-очень сильно влияет на организм, на тело, на развитие высокого кровеносного давления и всех остальных, в принципе, заболеваний. Ну и, конечно, с другой стороны, мы имеем, наоборот, супернесдержанность. Это, опять же, результат того подавления своих эмоций, когда эмоции настолько сильные, настолько негативные накопились, что человек просто не выдерживает мужчина, например, да, и это выливается в насилие. То есть насилие уже совершено, и после этого человек может включить свои верхние отделы мозга, не верхние, а те, которые за осмысливание своих поступков отвечают, да, то есть это кора головного мозга, и он может просто не понимать, как я так поступила. Это потому что эмоции, да, которые очень долгое время подавлялись, они вырываются наружу бессознательно, то есть без участия тех отделов мозга, которые отвечают за осмысление, за рационализацию, да, своих действий. Итак, вернемся к детству Уилла Смита. У него как раз был такой пример перед глазами. Это был его отец. Причем, что интересно, да, вспоминая предыдущий выпуск про Джонни Деппа, Уилл Смит взял, в принципе, такую же стратегию шутника в своей жизни, в своем детстве, какую взял Джонни Депп. Но если Джонни Депп был спасателем для своей мамы, да, он был шутником и спасателем, то Уилл Смит стал шутником и достигатором. И при этом он точно так же, как и Джонни Депп, безумно любил своих родителей до самого последнего дня
жизни. Вернее, своего отца.
Своего отца он любил до последнего дня жизни, а мать его до сих пор жива и здорова, и он ее очень сильно любит. И он рассказывает также в книге, что настал такой день перед смертью, незадолго до смерти его отца, которого они в семье называли ласково «Daddy O». «Daddy» — это папочка, папочка O, как бы, да. И настал такой момент, когда у него были мысли о том, что он может и хочет убить своего отца. И все дело в том, что его отец был бывшим военным, да, когда Уилл Смит рос, он был очень вспыльчивым, он был очень жестким и жестоким в какой-то степени, жестким в плане соблюдения правил дома, да, то есть фактически вот этот вот армейский режим дома включил. И самое ужасное, что он был алкоголиком, и он бил свою жену. И, конечно, эти вещи случались у него вспышками и во время алкогольного опьянения, но однажды Уилл Смит увидел, когда он стоял на втором этаже в лестничном пролете и услышал какие-то крики, и он увидел, как его отец с размаха ударяет мать в лицо, и она просто плашмя падает на землю. И в этот момент он застыл, он не смог ничего сделать. И помните, в прошлом выпуске про Джонни Деппа я рассказывала вам про режим «замри», который включает наша нервная система, когда ощущает беспомощность в борьбе со стрессовой ситуацией, да, то есть ты не можешь ничего делать, ты просто замираешь. И в этот момент он не смог пошевелиться, он не смог ничего сделать, он никак не смог помочь своей маме. И самое неприятное, что он взял эту ситуацию себе в вину. Так же, как поступает большинство детей, да, берут травматические события в своей жизни в свою вину. Они искренне считают, что это они виноваты в том, что это случилось. И здесь мы как раз-таки видим полную противоположность нарциссизму, потому что даже если у нарциссов есть такая реакция, да, они очень глубоко прячут ее и начинают проживать альтер-эго, да, вот это вот нарциссическое, где, наоборот, все вокруг виноваты, но только не нарцисс. И Уилл Смит прожил всю жизнь с мыслью «я трус». Вот эта мысль, которая появилась у него тогда, в 10-летнем возрасте, если ничего не путаю, «я трус, потому что я не помог своей маме, я ничего не сделал, я не защитил ее». И самое ужасное то, что он любил и отца в равной степени, и маму. То есть, несмотря на характер отца, он обожал его и обожал свою маму. И он выбрал вот эту стратегию быть шутником в своей семье для того, чтобы развлекать отца, чтобы отвлекать его от выпивки, чтобы все время держать отца в приподнятом настроении, тогда у него не будет времени проявлять насилие, скажем так. И у него это получалось, и отец его очень любил, надо сказать, да. И отец тоже воспитывал своими методами, конечно, для нас довольно-таки жестокими, но эти методы зародили в Уилле Смите необыкновенную силу воли, о чем он потом впоследствии говорил во многих интервью. Он очень часто приводил вот этот вот эпизод из детства, когда Дэдди Оу, ну, папочка Оу, их с братом заставил строить стену. То есть им понадобилась там какая-то новая стена вокруг двора. И он притащил им кучу кирпичей и сказал: «Стройте стену». И строительство у них заняло очень много времени, если я не ошибаюсь, то год, а может быть и больше, то есть это больше, чем один сезон точно. Они строили эту стену и в дождь, и в снег, и в солнце, и в жару, и у них еще в начале, да, когда они начинали это дело, у них не было веры в то, что это увенчается успехом, потому что это два маленьких мальчика, которые не знали, как что-либо строить. Отец просто дал им это задание и сказал ни на что не отвлекаться, только строить стены. То есть они приходили с учебы домой, и они брались за то, чтобы брались за строительство. И папочка Оу в какой-то момент, да, у них случился кризис, и они просто подумали, ну все, короче, это бессмысленное занятие, мы здесь просто тратим свое время, да, ни на что, потому что у нас все равно никогда не получится построить эту стену, она слишком большая. И тогда папочка Оу сказала им: «Послушайте меня, вам не нужно думать о стене. Все, о чем вам нужно думать, это о следующем кирпиче, который вы положите рядом с предыдущим. Вам нужно думать о том, как качественно положить один кирпич рядом с другим». И вот когда Уилл Смит цитировал это, он всегда это с такой манерой рассказывал, с таким глубоким смыслом мотивационным, что вот как бы в нашей жизни нам всегда стоит фокусироваться на том кирпиче, или другими словами, на том небольшом задании, да, которое у нас есть на момент сейчас. Это наш шаг к чему-то большому, грандиозному, что мы пока не можем своей психикой осмыслить, да, и не можем даже представить, что это возможно. Но если мы будем каждый день делать по маленькому шагу, точнее, даже не каждый день, а каждый момент времени делать какой-то шаг и не останавливаться, и не смотреть назад, да, не разочаровываться, не подвергаться сомнениям, а просто быть полностью сфокусированным и посвященным своему заданию, то тогда мы можем достигнуть невозможных высот. И вот эту идею Уилл Смит пронес через всю свою карьеру. Кроме того, как я уже упомянула ранее, он стал таким достигатором, да, то есть он взял вот эту стратегию доказать, что он самый лучший во всем. Кому доказать, зачем доказать, в принципе, неважно. В конечном итоге он начал это доказывать уже своей жене, да, хотя ей это совершенно не нужно было. Она любила его за то, кто он есть, и так. Вот. Но, тем не менее, с начала своей карьеры за все свои проекты он брался с намерением стать в этом деле самым лучшим и с таким же упорством и с такой же силой воли, с какой он работал над вот этой стеной, которую они в итоге построили с братом. И, конечно же, для маленьких мальчиков это было невероятное достижение, то есть это прям расширило их сознание и дало им понимание, что все возможно, если только делать это каждый день, да. То есть о чем нас учит эта история? Она, наверное, нас учит тому, что в каждой ситуации есть свой урок, и мы не выбираем своих родителей, да, идеальных родителей нет ни у кого, и если у вас были родители, которые доставили вам очень много стресса и причинили вам много душевных травм, Тем не менее, вы можете из этого извлечь свою силу, да, если постараетесь, если обладаете достаточным мировоззрением для того, чтобы найти, в чем же здесь сила, которая, в чем здесь урок, который может превратиться в вашу суперсилу, да, потому что большинство людей, конечно же, застревают в обвинении своих родителей, в своих текущих неудачах, мол, если у меня сейчас ничего в жизни не получается, то виновато мое детство и виноваты мои родители. Продолжим. Что же получается? Уилл Смит коптит над своей книгой и вспоминает вот этот момент, где он оказался трусом, где он не смог защитить свою маму. Он понимает, что он, будучи маленьким мальчиком, не мог противостоять своему отцу. Он не мог защитить его, защитить мать от отца. И ему становится от этого плохо, да, то есть он попадает вот в этот кризис ментальный, и в какой-то момент он дал себе возможность с этими эмоциями побыть, да, и попробовать это все как-то осмыслить, и в какой-то момент он просто принял решение: я не буду снимать это реалити-шоу и показывать всем, как я наверстываю свою самую лучшую форму, да, то есть это не про тело, это уже про ментальное здоровье, да. Я сохраняю цель написать свою книгу, потому что я уже начал, да, и я это закончу. Но эта книга — это было самое сложное, что ему когда-либо давалось в его жизни, потому что ему приходилось перепроживать все эти детские травмы, да, и через них проходить. И надо сказать, что у него это получилось великолепно. В этом реалити-шоу, которое называется «Best Shape of My Life», оно так и называется, и оно вышло на Ютубе, и первые три серии были действительно посвящены его спортивному режиму, да. Вот, но в итоге это шоу про то, как он писал свою книгу, и в рамках этого шоу в некоторых сериях он звал туда, на съемке, я имею в виду, звал членов семьи, то есть и Джейду, и свою мать в какой-то момент, и детей. И они обсуждали, и он зачитывал им главы своей книги, и они ее обсуждали. И вы просто представьте, насколько это должно было быть сложно для человека. Мало того, что он уже вернулся в прошлое, перепрожил все эти травмы, так еще и поделиться этим самыми близкими своими людьми, особенно, допустим, со своей мамой, да, то есть перед которой он чувствовал вину всю жизнь, и рассказать о том, что он чувствовал, через что ему приходилось проходить, да, и как благодаря там своим травмам он совершил большинство ошибок в своей жизни, то есть признать эти ошибки тоже, да, и всем об этом рассказать, насколько это сложно вообще. Я просто точно знаю, что очень тяжело свое творчество, особенно то, что выстрадано прямо из души, показывать своим близким. Это страх осуждения, это страх обидеть или задеть чем-то. А здесь, конечно, это просто вызывает ничего иного, кроме как восхищения. И сейчас, конечно же, миссия вообще семьи Уилла Смита — это показать свои слабости, да, то есть если раньше у него все было нацелено на то, чтобы показать, насколько он самый лучший во всем, самый крутой, даже вспомнила момент, когда у него родился первый сын Трей, он тоже в книге об этом пишет, что он обратился к Богу мысленно и сказал: «Боже, пожалуйста, помоги мне стать лучшим отцом на земле». То есть это также еще и стратегия вопреки, да, вопреки тому, что у меня было в детстве, я вот стану самым лучшим папой на земле. И в конце жизни папочки Оу, когда Уилл Смит ухаживал за ним, он приходил к нему домой, он возил его на инвалидной коляске, в общем, он понимал, что вот близится уже его смертный час. Как-то раз он провозил его как раз мимо лестницы, и, видимо, у него какой-то флешбэк был, да, как он стоял в этом лестничном пролете и наблюдал вот эту сцену с детства, и у него промелькнула мысль, что если он просто сейчас скинет старика с инвалидной коляски, то он упадет, и никто никогда не подумает на него, на величайшего актера, что он специально убил своего отца. Да. То есть у него промелькнула эта мысль на какую-то, может быть, долю секунды, но он очень щедро поделился этим, да, опять же таки открыл душу наизнанку, как и вся его семья, да, сейчас делает. И рассказал о том, что он сразу же отмахнулся от этой мысли, но у него был момент, когда он понял, что теперь власть и сила в его руках, а не наоборот, да, потому что большинство наших травм происходит именно из-за того, что мы, когда мы маленькие, в детстве мы просто не имеем достаточной силы противостоять обстоятельствам, противостоять стрессу, противостоять взрослому человеку, да. И мне очень понравилось, что в конце этих серий, да, посвященных лучшей форме моей жизни, они включили туда видеозапись с папочкой Оу, который сел в кресло перед камерой, так же, как, в принципе, Уилл, да, сидел перед камерой, то есть там что-то рассказывал, как обычно в формате реалити-шоу, когда, да, участники вот один на один с камерой, с оператором общаются и что-то им рассказывают. И, видимо, у них был какой-то футаж старый, да, до смерти Дэдди Оу, папочки Оу. Вот, и они его включили, и так органично это смотрелось, как будто бы это призрак его, или как будто бы он настоящий, жив среди нами до сих пор. И, видимо, это был отрывок из его какого-то, да, предыдущего интервью, где он давал интервью, говорил об успехах своего сына, о том, как все хорошо в жизни, и его спросили, как вы считаете, не сделали ли вы каких-то ошибок в детстве своих детей, которые бы вам хотелось бы исправить, которые бы вам хотелось по-другому прожить. И в этот момент Дэдди Оу, он запнулся, он не смог сразу ответить, в какой-то момент даже слезы показались на его глазах, и он сказал: «Вау, я не ожидал такого вопроса, наверное, действительно, в какие-то моменты я был слишком вспыльчивым, и в какие-то моменты я просто не знал, как это остановить». И все можно было бы сделать по-другому. В общем, он как-то так ответил, дословно я не помню, но там было про вспыльчивость и было про то, что да, он сожалеет, и дальше он не смог говорить, он слишком эмоции подступили, он просто вышел из кадра. И это была такая финальная точка, знаете, в этой главе детства и отношений Уилла Смита с его отцом. Ну и подытожить я хочу тем, что да, у Уилла Смита также была, как сейчас модно говорить, кривая стратегия поведения. То есть да, он много ошибок наделал благодаря своей стратегии вот этого достигатора и любимца. Он пытался стать любимцем общественности, любимцем публики. Он также сделал многим людям больно из-за того, что не замечал их чувства, да, перешагивал через какие-то их личные ситуации для того, чтобы сохранить свою вот эту маску, но надо ему отдать должное за ту искренность, которую он делится, за то, как он проживает свои тяжелые моменты, да, в своей жизни, и как он вдохновляет целое поколение людей, целых три поколения, да, это уже отсылка к Джейди, потому что она соединяет в своем шоу как раз-таки три поколения, то есть у нее очень такая разнообразная и разновозрастная аудитория, что говорит о том, что целый срез, наверное, современного общества, да, особенно американского, сейчас наблюдает за их семьей, наблюдает за теми ошибками, через которые они прошли, и чему-то с этого учится, и тоже становится в чем-то более искренним, тоже обретает смелость посмотреть на свои темные стороны, да, и как-то, как это говорить, лицом к лицу встретиться со своими страхами. В принципе, это все, что я хотела рассказать про Уилла Смита в данном эпизоде. Хотела еще добавить про его сына Трея, который изначально про него практически ничего не было известно, да, о нем никто не знал, и знаменитыми были только дети Уилла Смита от брака с Джейдой, а Трей был как такой внебрачный ребенок, на которого якобы забили, да, вот, но... Тем не менее, Уилл Смит всегда посвящал отдельное время каждому своему ребенку, то есть он намеренно проводил время с Треем, чтобы он чувствовал, что у него есть папа и у него есть его личный доступ к отцу, да. И закончить, да, я хочу вот этой фразой Трея, когда в какой-то их совместной поездке с папой, как раз-таки поездка на сближение отцовско-сыновьих отношений, он в какой-то момент задумался, а потом сказал отцу, говорит, пап, знаешь что, а ведь ты мой лучший друг. И это действительно очень проницательная фраза, очень такая трогающая за самое живое. И я желаю, наверное, каждому, кто хочет быть родителем, в своей жизни или уже является родителем, услышать когда-нибудь такие слова от своего ребенка. И на этой светлой ноте прощаюсь с вами до следующего эпизода. Спасибо, что были со мной и слушали подкаст «Ритмы жизни».